Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» на ваши вопросы отвечает настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев.
Вопрос, он такой лаконичный, очень так красиво, мне кажется, подан. Господь оставил Петра, Петр тут же пал. Значит ли, что у нас всего и заботы должно быть, чтобы просить Господа нас не оставлять?
Вопрос красиво построен, вы правы, но я бы по-другому его сформулировал. Дело ведь не в том, что Бог его оставил. По определению, Господь вообще никого никогда не оставляет. Ведь ошибка апостола Петра была в том, что он возгордился. Он же начал говорить: «Господи, на смерть с тобой пойду, и не брошу тебя никогда». Господь его вразумляет, что «предашь мне?» Он говорит: «Да никогда». Помните в Евангелии? Ну, так с вами, конечно, дословно. Давайте откроем Евангелие, прочитаем. Там это же история, только вот более так лаконичными словами, да, передается. То есть апостол возгордился. И Господь ему показывает, кто он на самом деле. И когда он отрекается, да, когда уже петухи запели, взглядом встречается с Спасителем во дворе, он понимает, кто он такой на самом деле. Вот. И мне кажется, вот это падение, оно и дало Петру по-настоящему найти Христа. Потому что потом он каялся потом. И как ему Господь говорил: ты должен братью собрать, да, и укрепить их. Потому что те еще больше пострадали от вида вообще гонений, да, смерти Спасителя. От этого известия страшного. Поэтому тут ведь дело не в том, что, еще раз повторюсь, что Господь его оставил. Гордостью, когда мы начинаем гордиться и себе приписывать, и тщеславиться, да, себе приписывать заслуги, себя как-то высоко оценивать, забывать, что мы падшие вообще люди, ничего ни на что толком не годны, мы от Бога отходим. Мы от Него как бы делаем шаг, закрываемся от Него. Помните гадаринские жители, да? Господь исцеляет бесноватого, в нем легион бесов, они вселяются в свиней, да, и тонут в море. Помните, да, всю эту евангельскую историю? Жители выходят, и что делают? Они выгоняют его, говорят: уйди из наших пределов, да? То есть уйди от нас, мы о тебе знать не хотим. И он ушел. Они его выгнали. И вот получается, что Господь, он всегда с человеком, что бы ни происходило. Но мы сами его выгоняем. Вот такой процесс. Когда выгоняем? Невозможно пить чашу Божию, чашу бесовскую. То есть вот мы стоим перед таким выбором всегда. Вот. Или мы начинаем удовлетворять какую-либо страсть, значит, мы выбираем чашу бесовскую. Начинаем бороться с грехом, каяться, значит, мы выбираем чашу Божию. И вот в человеке вот эта вот борьба и идет. Но если человек добровольно выбирает все-таки грех, да, не кается, если даже его совершает, не пытается исправляться, значит, он от Бога отошел. Вот в чем дело. Поэтому с апостолом Петром вот мне больше нравится вот именно такой расклад вот рассуждений об апостоле Петре. И ведь потом он по-другому же совсем относится. И к братью, и к своему служению. Есть такое предание, что каждый раз, когда он слышал звук петушиного крика, он каждый раз вспоминал эту ночь и каялся. Не жил и веселился, а все-таки вспоминал, что он, кто он такой на самом деле. И благодаря этому он и стал вот тем горячим проповедником, за которым шли тысячи. А не тем, который говорил: да пойду и умру вместе с тобой. Что мне стоит? Понимаете?
То есть Господь не отошел от Петра, а Петр отошел от Господа.
Да, когда загордился. И перестал его слушать и слышать.
И вот таким образом он увидел.
Да, он увидел свое грехопадение, увидел, что он предатель. Он же предатель, получается, отрекся ведь. И потом сокрушился, покаялся. Покаяние его было принято Богом, конечно же. И он остался верным даже до смерти. Когда наступила реальная ситуация, когда ему нужно умирать было, да? А таких ситуаций же было много. Мы же по деяниям апостолов видим, сколько раз была угроза действительно смерти у апостола Петра того же. Когда его сажают в тюрьму, убьют, да? Гонения наступают. И вот когда он умирает уже перед своей кончиной, он уже совсем по-другому относится к ней. Не боится. Вот так. Почему? Потому что там действительно он уже не гордился, он уже знал, кто он, да, и Христос от него не отходил.
А Иуда, получается, увидел свое падение?
Тоже увидел.
Но не раскаялся.
Он отчаялся. Вот у каждого из нас с вами многократно в жизни могут быть такие моменты, когда человек вроде видит свои грехи, да, но, ну, по крайней мере, вот по приходской жизни я это вижу очень часто. Мы по гордости своей, вот мы же очень неглубокие же люди на самом деле, вот по гордости своей мы начинаем не каяться, а отчаиваться, впадать в печаль. Почему я грешный? Ну как я мог это сделать? Да? И начинает, ну, такие вопросы задает себе человек. И начинает печалиться не от того, что вот он такой вообще грешник, а почему я сделал это, да? И начинает отчаиваться. А покаяние предполагает другое отношение и к себе, и к своему греху, и к Богу, да, и к тому, чтобы снова бороться начинать. Покаяние, оно силу дает. А это состояние, вроде бы видит человек грех, да, но он дает человеку отчаяние. Так вот, Иуда, получается, он явный такой зрительный нам образ человека, допустившего грех, но не видя, мы же как в Евангелии читаем, что он раскаялся тоже, да, говорит, я продал кровь неповинную, то есть он видит свой поступок. Но, и как вы думаете, вот если бы он все-таки вот сделал, что сделал, да, хотя не было никакой необходимости в Иуде совершенно, ведь Спаситель не прятался. И Гефсиманский сад находится недалеко от Иерусалима, там со стен можно видеть, куда они ушли. Или шпиона послать. У первосвященников в Иуде не было никакой нужды. Абсолютно. Вот крест Спаситель бы принял в этот же самый день, если бы Иуда даже не помогал этим первосвященникам. Потому что Господь пришел для того, чтобы спасти нас на кресте, да, ведь? Искупить. Так вот, получается, что Иуда даже вот сделал то, что сделал. Но вот если бы он покаялся, как вы думаете, Спаситель бы принял его покаяние, простил?
Ну, конечно.
Я тоже думаю, что простил бы. Но он идет другим путем. У него нет надежды. Вот что отличает покаяние от отчаяния, да, вот, от печали такой греховной. Не о печали, о грехах, да, и стремлении к совершенству, а о печали, что как я такой, я такой, я хуже всех. Вроде бы по слова-то правильные, да, а настроение неправильное. Так вот, получается, что Иуда увидел свой грех, вернул эти деньги и пошел, покончил с собой. То есть это показатель такого отчаяния, что он понимает, что он сделал, и не верит, что Бог его простит. Надежды нет, и веры нет правильной в Бога, получается, у Иуды. Он верит в Бога карающего, да, и он решил сам себя наказать, послушав сатану, получается. И сатана в этот момент у него, получается, из головы, из ума его взял всю память, когда Господь прощает грешников, да, прощает блудницу, там, прощает других каких-то людей, мытарей. Все начисто убрано, одно отчаяние остается. Мрак, нет никакой надежды, нет никакого помилования, да. Вот, и он решает сам себя так наказать. Так вот, получается, вот такое горе. А так помилован бы был, как всякий грешник кающийся.
Батюшка, есть вот еще такой вопрос по поводу Паисия Святогорца. Его спрашивали, как в раю человек будет помнить о тех родственниках, которые в рай не попали. Он говорит, что нет, там нет никакой печали, никаких вот таких вещей. И люди делают вывод такой, что получается, что какое-то перепрограммирование сознания, что ли. То есть ты не будешь помнить то, что с тобой было, кто у тебя был родственник, допустим, если он не в раю. То есть все равно человек не абсолютно свободен в каких-то выборах своих. Вот если он в раю, не будет помнить, что вообще происходило. И о грехах тоже старец Паисий говорит, что человек не будет помнить о своих.
Ну, я о таких материях высоких не могу рассуждать, честно. Не могу, потому что у меня нет таких, не начитано у меня еще такого материала, да, какого-то такого, чтобы можно было об этом смело рассуждать. Вот, это какой-то такой очень частный вопрос, и отец Паисий так отвечает, да, старец. А я бы никак человеку не отвечал. Потому что, честно, ну, с моей точки зрения, вот он знал этот вопрос наверняка, а я-то не знаю. Вот, и я бы не стал отвечать. Почему? Потому что не знаю. А рассуждать на моем месте, а по таких вещах.
То есть нет смысла.
О грехах это да, мы можем.
Размышлять, что может быть в раю, что может
да
быть
конечно,
в аду, кто кого
конечно.
Будет помнить, как это все будет происходить.
Ну да. Я понимаю, что это больной вопрос современности, что люди приходят и говорят, как же так, а вот я в раю буду, а он будет в аду. Ну, я такому человеку говорю, ну ты тоже молодец. Ты что себя в рай тоже загнал, а его в ад? Может, наоборот, все получится. Ты сейчас живи, чтобы потом было не очень обидно, да? Неправильно прожитых годах. Вот. Потом вот так уж прямо в рай прыгать нам вообще запрещено так-то себя помещать. Все-таки это Божья милость делает. А мы не знаем, как кого Господь помилует. Это во-первых. А во-вторых, мы же понимаем с вами в символе нашей веры, что верю в воскресение мертвых, да, мы говорим? Верим. И чаем, да, то есть надеемся. И верим в воскресение мертвых и жизнь будущего века. Так вот, получается, страшный суд. Вот представьте, человек воскресает, и он не помнит ничего. Вообще такой переформатированный, как бы, эти компьютер. Ему Господь говорит, да ты блудник вообще, самый распоследний. Говорит, Господи, ничего вообще не помню. Как вы себе это представляете? Видимо, уже сразу сталкиваемся с вопросами, да, на которых мы не знаем ответов. Вот, и лично я предпочитаю даже не соваться вот в такую область, вот, своим умом несчастным, чтобы не придумывать ничего. Раз Господь сказал так, значит, так и будет. Мы можем сравнить что-то земное такое. Вот представьте, что у человека есть страдающие родственники, но этот человек влюбился в прекрасную девушку. Ну, юноша влюбился в девушку. Он помнит про страдающих родственников? Не помнит, понимаете? Не помнит. Ну, вот так. Он что, плохой от этого стал? Нет. Ну, у него этап жизни такой, да? Он встретил прекрасную, юную, чистую особу, привлекательную, да? И все его сердце она заполнила, и больше ни для кого места нет. Но мы такие. Поэтому я не знаю.
И переформатирование не обязательно.
Он переформатировался? Он же не помнит, помнит. Но они занимают его сердце, нет? Поэтому вот эти все свои вопросники, которые говорят, а как я буду в раю радоваться, когда мой одноклассник будет страдать? Не знаю. Мне кажется, это не совсем честный даже вопрос, потому что, ну, во-первых, еще раз повторюсь, в рай никто нас особо пока еще не поместил, рассуждать об этом рано. А во-вторых, что этот одноклассник так занимает твое сердце сейчас? Да нет ведь. Это же просто досужие, просто на самом деле рассуждение. Надо нам жить так, чтобы нас Господь помиловал. Вот это точно. Надо немножко вот целомудрие ума, мне кажется, тоже в себе воспитывать, что то, что не открыто, да, то и не надо об этом рассуждать. Потому что вера, она предполагает не копошение, да, это не все-таки не лягушку разрезать и посмотреть, какой у него там желудочек, да, с кишками. А вера предполагает веру. Вот если нам церковь говорит, что Господь – это Святая Троица, да, это абсолютно нелогично с точки зрения логики. Но так открыто нам, и значит, мы должны верить. Вот я вот на этом стою. Вот, и мне каких-то аргументов для этого не нужно. Поэтому я вот нашим слушателям тоже порекомендую, как бы, просить у Господа веры, чтобы он дал нам веру верить и все, и не умничать.
Человек крестился в 50 лет, начались проблемы в семье, на работе. Кажется, что все обрушилось. Всякие неприятности начались. Батюшка, который крестил, сказал, что это нормально, надо все перетерпеть. А я думаю, может быть, я что-то неправильно делаю, и Бог разгневался на меня.
Ну, с такими вещами надо разбираться. То ли делает человек или нет, тот человек должен сам подумать, то ли он делает в жизни или нет. Можно покреститься, да, и потом о церкви забыть. Тот человек делает или нет? Конечно, нет. Ты же крестился, чтобы стать христианином, так, а потом предаешь все, к чему стремился. Поэтому тут, конечно, надо разбираться самому человеку. С одной стороны, а с другой стороны, мы же крестимся не для того, чтобы жить в благоденствии. Вот этот человек, наверное, не очень подготовился к крещению. Вот если бы подготовился, он бы Евангелие почитал. В мире скорбны будете, да? Что Христа мир возненавидел и вас возненавидит. Но такие слова же, они тоже должны как-то осесть в уме человека. То есть мы крестимся для того, чтобы там или Царство Божие нудится, да? И они парадно шествуют в Царство Божие. Нудится, то есть с трудом, с усилием принимается, получается. Известный совершенно такой образ двух путей, да, широкой дороги, идущей в ад, на траванчике, комфортном, и узкая горная тропинка тернистого пути. Но это как-то же надо соотносить, да, значит, человек не готов был понимать принципы духовной жизни, что скорби – это не то, что Бог тебя наказывает, а скорби – это то, что тебя лечит. И поэтому, когда мы к Богу вроде бы стремимся, да, а с другой стороны стремимся не до конца, оставляя там какие-то свои потайные, сердечные там какие-то лжесокровища, Господь скорбями начинает их лечить и показывать нам. Вот. Поэтому, когда человек крестился, то, конечно, у него будут какие-то испытания. Это нормально. Батюшка прав, который говорит, что это нормально. Это нормально, что с ним делать? Вот другой вопрос. А делать что? Надо к Богу идти. Потому что без него эти скорби, они очень болезненные. А с Богом они по-другому проживаются. Но они все равно нужны будут. А еще, в-третьих, некрещенные люди ничего не страдают у нас. Все живут мирно, тихо и спокойно. Тоже ведь неправда, что до 50 лет у человека скорбей не было. Тоже были. Просто он, может быть, крестился с той целью, что, чтобы вот проблем не было. Они идут. Не все так просто. Господь – это не бесплатная раздача газировки с шоколадками. Это, извините меня, Отец Небесный, который нас, своих детей, ведет к спасению. Разными путями, теми, которые полезны. Полезно человеку отсутствие скорбей будет, не полезно не будет, значит, будут скорби какие-то. Но они, самое главное, мы должны понимать, они даются только по силам. И никогда через силу. Только по силам. Поэтому, если человек получает эти скорби, будет их, получается, с молитвы, с покаяния переживать, значит, все будет благополучно, он станет опытнее. А то, получается, мы хотим и духовный опыт иметь, да? Как вот, ну, над нами только смеяться остается. Говорим, Господи, дай мне смирение. Вроде бы хорошая молитва, отличная молитва. А потом домой приходим, и нас домашние что-то раз нас и закусили с нами. И мы тут же раз их на место поставили, накричали там, набили всех, навозмущались, насуждались. Так извините, ты сам этого просил полчаса назад. Дай смирение. Но смирение это же не таблетка. Смирение это состояние души, появляющееся в процессе духовной жизни. Значит, тебе будут условия созданы, да? Или там, Господи, дай мне терпение. И началось. Правильно, вот тебе домашнее задание. Хочешь выучить английский язык? Ты кроме уроков должен еще дома учиться. Хочешь музыку овладеть инструментом? Кроме уроков ты должен дома учиться. Хочешь иметь терпение? Кроме богослужения, где тебя никто не трогает, дома должен учиться. Или на работе. Вот оно и пожалуйста. Все отсюда идет. Что это проявление любви Божьей. Это неприятная любовь, конечно, не такая, как мы думаем. Но это так. Проявление Божьей любви.
Батюшка, почему мы строим же под церковным каким-то вот каноном свою жизнь в плане по православным? То есть есть духовные законы, мы это знаем. Нельзя их нарушать. Если их ты нарушаешь, будет у тебя все плохо. Если ты их стараешься соблюдать, вот нормальная обычная православная семья. Мама, папа, много детей. Все равно они же в основном хотят хорошую большую машину, хорошее жилье, чтобы у каждого ребенка своя комната, хорошее образование своим детям. То есть вот некая вот успешность все равно в приоритетах у православных людей, воцерковленных, она присутствует. И, наверное, царская Россия тоже, купцы тоже как-то вот, наверное, жили. И, по идее, вот мне кажется, люди думают, что если ты духовные законы соблюдаешь, и вот там не убиваешь детей, там не крадешь и так далее, все равно как-то жизнь твоя будет более или менее
успешной.
Да.
Ну, все понятно. Вот мы к протестантизму и припошли к вам с вами. Вот смотрите, это ветхозаветное понятие. Ветхозаветные понятия. Что если я не делаю что-то внешнее, то обязательно должен от Бога получить некое благословение там, и благополучие. Новозаветное отношение совсем другое. Страсть есть у человека, вот что самое главное. Мы говорим, там, не убили детей, да, там, откровенно не материмся, там, и пьем только по праздникам, но речь-то ведь идет о том, что страсти у нас есть. Понимаете? Мы не с какими-нибудь там проститутками должны себя сравнивать, там, или какими-то там, не знаю, извращенцами, а сравнивать с Евангелием, понимаете? Не искать, кто хуже нас еще живет, а смотреть, какими мы должны с точки зрения Евангелия вообще-то. А сравнить же так и сравнивать нечего. Потому что мы ничего себе не представляем. Поэтому, чтобы хоть что-то себе представляли, да, хоть как-то вот когда-нибудь поняли, немножечко, не поможечко поняли, что такое блаженно нищий духом. Первая заповедь вообще, да? Заповеди блаженств. Вот и будут у нас всякие сложности. Неудачи, падения, чтобы человек понял, что такое блаженно нищий духом. Для начала. А мы хотим, хоп, в конец сразу. На 25 этаж, без лестницы, без лифта и без лифта. Раз, и не можем попасть. Почему? Да потому что на первую ступеньку еще не встал. А на первую ступеньку как встать? Вот и будут скорби, вот и будут. Только в скорбях человек понимает, что он вообще никто. И без Бога ничего не может. Но это слова, надо что-то проживать, понимаете? Только так, опытно каждый. а для этого будут скорби. Хотя внешне все хорошо. По ветхозаветному все прекрасно. По протестантски все прекрасно. А успеха никакого нет. Потому что протестанты рассуждают так: деньги есть, значит, тебе Бог благословит. А мы так не думаем.
Ну да, то есть получается то, что вот вы говорили, если Россия будет становиться богаче и успешнее на мировой арене, сильнее, то получается, что это для нее плохо.
Нет, сильнее – неплохо.
А богаче?
Богаче, богатство тоже разное бывает. Вот бывает богатство такое, что богатеет страна, да, и может себе позволить новейшее вооружение, что нужно, да, в наше время, там, или там какие-то научные разработки, что сейчас, кстати, мало делается, но тоже нужно, да, там строительство какое-то, социальное, там какая-то сфера и все такое, это хорошие вещи. Но когда цель ставится личное обогащение, да, вот и обогащение для удовлетворения каких-то мелких страстишек, вот это вот плохо, вот такое обогащение, понимаете? Не когда речь идет о каком-то достатке, да, повышении среднего уровня там, доходов, там, это нормальные вещи какие-то. А когда цель именно зарабатывать, именно чтобы вот протратиться на свои страсти, вот это вот плохо. Поэтому сильная Россия – это хорошая цель-то, в принципе. Но когда цель России станет просто тупо богатство, ради богатства, вот это, мне кажется, уже конец придет. Не очень оптимистично.
Да, я думаю, что это еще не скоро. Не скоро еще, наверное.
Да, мне кажется, и не будет у нас такого.
Вот человек, когда отходит от храма, вот что это такое, батюшка? Примерно 2 года, как я перестала ходить часто в храм. Примерно, причащаюсь раз в месяц-полтора. Исчезло рвение, горение. Я не пью, не курю, опять же, да. По мере сил помогаю в храме. Ну, еще там в проекте добровольческом по одному. Но смотрю на все со стороны. Мне кажется, все фальшиво как-то, точнее, для галочки. Работа на приходе, отношения между людьми и даже проповеди иногда. После них я вижу несколько другое. Рада, что у вас все иначе на вашем приходе.
Да, на самом деле, ничего не иначе.
Почему?
Что думаете, что я говорю, что так жжу, что ли? Нет, конечно. И так вот нетрезво понимать проповеди священников. Мы такие же люди, как и все. И ничуть не лучше. Вот в чем беда. Но трагедия духовенства в том, внутреннее, да, что ты должен говорить не о том, что «ребята, я победил страсти», а мы говорим: Бог нас призывает бороться со страстями, понимаете? И вот некоторые люди начинают думать, что священник о себе рассказывает. Задача священника, церковных проповедников, свидетельствовать об истине. И они еще тоже идут к этому, да? Но они свидетельствуют уже. Вот, поэтому тут большая разница. Что касается состояния этой женщины, да, которая говорит, задает нам вопрос, то мне кажется, что у этой женщины, вот нашей сестры, или произошел надлом от неправильного церковления, когда не очень правильно выстроены приоритеты у христианина в духовной жизни. Вот, это во-первых. А во-вторых, получается, что это может быть такой переходный период. Вот есть в биологическом возрасте, да, какие-то переходные периоды, когда идет переоценка, да, познание себя, оценка мира. Вот у христиан тоже бывает такой период, когда вот проходит период на начале, вот особенно он, если прошел не очень правильно, да, по какой-то горячке, по какой-то, значит, по тому, когда человек вот живет по своей воле и делает, что хочет, и потом происходит некоторый надлом, когда вот эта вот горячка новоначальная заканчивается, да, и должна идти уже духовная жизнь серьезная. А человек, вот сам опыт на самом деле не получил духовный настоящий, да, и он начинает к церковной жизни относиться просто, что такое формализм какой-то, да? Он в нем так видит этот формализм. Вот в чем беда. И этому начинает верить. То есть у него начинается период борьбы со страстями более тяжелыми. Он, допустим, не блудит уже, да, там не курит, не пьет, все правильно. Это ушло в новоначальный период. А дальше должен начаться период борьбы с печалью, с унынием, с тщеславием, гордостью. Она очень сложная вещь на самом деле. И когда нет правильной духовной поддержки у человека, да, и правильных понятий, что происходит, вот начинается вот эта ломка. И может человек даже от церкви отпасть. Только потому, что он не видит, что это период борьбы с печалью, допустим. Так? А если бы он это видел, и ему было кто бы ему помог, да, во-первых, кому бы он открылся еще, потому что раз такое недоверие к духовенству, значит, это же очень хитрая ловушка. Ага, батюшка сказал, будьте святыми, сам не святой, значит, я ему не доверяю, ему не скажу. А не скажу, значит, буду продолжать болеть. Раз у меня все плохо, значит, у всех все плохо. Вот такая вот логика идет. И все тоже такие в храме улыбаются, а после храма даже не здороваются. И начинается разглядывание чужих грехов. Здесь что пошло. А когда бы человек, пройдя вот этот вот период борьбы и с печалью тоже, уже узнавал бы ее, каялся бы в ней, то он бы не относился формально к церкви. Потому что надо трезво понимать, что церковь земная, она состоит из грешников, она не состоит из святых. Но ей управляет Бог. Всякие изменения, трудности, там, проблемы, которые бывают в земной церкви, они есть. И надо трезво смотреть на это. Но помни, что спросят-то не с патриарха, не с архиерея, а спросят с тебя, лично каждого. Что ты сделал, что ты подготовил для вечности. Поэтому если человек правильно будет настроен, да, на покаяние, на внутреннюю жизнь, то никакие такие, какие-то внешние такие волнения, никакие переходные возраста сильно на него сказать не будут.
Вот вы, батюшка, сказали трезво смотреть. Можно я свой личный вопрос задам? Меня в последнее время интересует все-таки вот эта вот инициатива нашего священства, День трезвости, попечительство о народной трезвости и все-таки утверждение, что наиболее оптимальный вариант – это вообще не пить. То есть такое впечатление, что страна просто одурманена, и из-за этого люди не могут понять, что вообще что происходит и как мы живем. А причем начинает одурманиваться она где-то вот там лет с 12. Объективно это получается на самом деле одна из таких серьезных глобальных проблем. Это винопитие, там табакокурение, мне кажется, дурманит все, что относится к этим наркотическим веществам. Угу. Значит, все-таки вот это внешнее в какой-то степени давлеет. Если его устранить, этот дурман убрать, то будут хорошие положительные перемены.
Просто это важно, безусловно, но трезвый взгляд на вещи я имел в виду не то, что человек не пьет алкоголь.
Это я поняла.
Вот. Все-таки трезвение. Да, я понимаю. Слово трезвение, просто наш, мы же все-таки, еще раз повторимся, живем с вами в эпоху постмодерна, да? Где слова знакомые вдруг почему начинают приобретать незнакомые значения. Так вот, слово «трезвение» в церкви имелось в виду не то, что человек не пьет вина, а это духовное делание, это молитва, понимаете, называется трезвением, когда человек занимается внутренней молитвой, и все, что с этим связано.
Но перед этим, наверное, надо исключить всякие...
Ну, безусловно. Это как бы одна из этапов подготовки более серьезных вещей, так вот хочу сказать. А не просто, что человек не пьет и все. И мы должны с вами понимать, что без духовной жизни, да, без покаяния, без наблюдения за собой, без молитвы, без участия в таинствах, само по себе то, что человек бросил пить, ничего не значит. Потому что пьянка, она не сама по себе страсть. Это проявление другой страсти. Уныние, например. Так? И вот я могу не пить вина, но, допустим, жить в развлечениях. И для страсти, для ее напитания без разницы, чем меня губить, понимаете? Вот представьте змея Горыныча, у него несколько голов, да? Вот представьте, это страсть. У него голов-то много, а желудок один. И, соответственно, силы он из этого желудка, да, получает силы для развития. И вот получается, что мы отсекаем голову в винопитии, а у страсти же много голов, да, много разных грехов. Вот винопитие убрали, а другие головы оставили без внимания. И они продолжают питаться. Ну да, одной головы нет, но одной и другой хватает, чтобы меня погубить. Да, у нее еще несколько. У того же уныния, да, допустим, там, или у чревоугодия. Вот. Поэтому если оставить просто без борьбы всю страсть, тогда просто получается, что человек может не пить, но очень гордится, там, и от гордости погибает. Да, не пить, а как бывает вот за закодируемыми людьми. Не закодируются, не пьют, но такие злющие, такие становятся противные в таком бытовом общении, что некоторые, вот я сам слышал, женщина говорит, лучше бы пил, чем вот он такой стал невыносимый человек. Почему? Потому что одна страсть может подпитывать еще и другую страсть. Вот ее заблокировали одну, да, а энергия страсти куда девается? Силы. Они перетекают в другую, допустим, в гнев, и он становится раздражительный, страсть не получает удовлетворения, да. значит, напитается другая голова этого дракона, начинает грызть ближних, понимаете? Или там в блуд уходит, или в гордость куда-нибудь уходит. Вот. Поэтому, если вот борьба с свинопитием, она должна быть с пьянкой, наркоманией, с курением, это обязательно. Но она должна быть идти в русле всей борьбы со страстями. Тогда она принесет вот, достойные плоды.
Ну, то есть, все равно параллельно с воцерковлением?
Конечно. Конечно, все делается с воцерковлением.
А иначе вообще нет шансов?
Но шансы есть всегда, потому что Господь, Он же управляет этим всем. Вот, но вот наш опыт таков, что мы предлагаем человеку с этим всем бороться и расстаться на период его воцерковления. А не так, что ты там... Ну, бывают у людей срывы, понятно, что все живые человеки, да, но это не система этих срывов, поэтому если человек вот честно, по-настоящему трудится, он должен до того, как он приступает к таинствам, закончить с этими делами. Допустим, если к крещению готовят, значит, перед крещением, если к таинствам, значит, перед генеральной исповедью, он уже все должен быть с опытом борьбы с этой страстью. Тогда успех будет. Вот, и есть у нас, слава Богу, те люди, которые и наркоманию бросили, и пьянку бросили, и курение там бросили. Вот, слава Богу, есть такие люди, решимые, вот, замечательные.
Батюшка, и последний на сегодня вопрос. Объясните, пожалуйста, выражение «вера с горчичное зерно». Я так понимаю, ты или веришь, или нет. А размер – это не категория веры, по-моему.
Если Господь в Евангелии все-таки категорию размера нам дает, так, то значит, это важно. Горчичное зерно здесь взято как пример очень маленького растения. Вот у горчицы очень маленькие семена. Поэтому вот это измерение, оно очень важно. Важно не мерить веру там, у батюшек, там, у епископов, там, у постоянных прихожан, а эта мера должна быть к себе применима, как, собственно, все в Евангелии. Это не, Евангелием не надо бить по голове других людей. Это, Евангелие дается для того, чтобы себя измерять, да, о себе смотреть. Так вот, вот эта маленькая крупичка, миллиметровая, да, Господь говорит, что если бы даже вот с это будет, то скажи горе сей, да, и вернется в море. Так вот, получается, что нам, мы же не можем так сказать горе, да, значит, получается, у нас даже этого нет. А раз нет даже мелкой величины, значит, мы должны просить. Понимаете, о чем я говорил? Не должны останавливаться на том, что мы все верующие люди, и все. Давно крещеные, предки у нас крещеные, знаете, это самая неприятная категория собеседников, которые самодовольные, что они якобы верующие люди. На самом деле ни отче наш не знают, ни заповеди не знают. Где-то вера-то, да? Ведь вера должна быть в чем-то проявляться. Так вот, Господь дает нам даже маленькую такую меру, что вот если даже вера твоя будет вот такой, и ты скажешь горе сей, я один из толкователей, знаете, под гору что имеет, в виду гору страстей, а под морем это море милосердия Божие. Вот скажешь горе сей, то есть говорится о борьбе с грехами, что если вера у тебя будет даже маленькая, да, слабенькая, но вера в то, что Бог тебя помилует, то ты сможешь бороться с грехами. Вот. Тут не скалы уральские двигать нужно, а те скалы, которые в наших сердцах. Вот. А если не получается, значит, у нас веры еще недостаточно. Значит, что нужно делать? Вспомнить Евангелие от Марка, 9 главу, и как отец просил, да, за своего сына бесноватого. И Господь спросил у него, есть ли у тебя вера, веришь ли, да? Он говорит, что Господи, я верую, но помоги моему неверию. Да? И вот получается, как важно нам тоже не забывать молиться о том, чтобы Господь укрепил нашу веру. Потому что когда все благополучно, мы все верующие. Трудности начались, и чего-то нас становится мало. Да? И мы становимся все боязливые какие-то, всего боимся. Почему? Потому что вера у нас слабая.
Спаси, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Вопросы можно присылать на электронную почту radiovopros@sobakalist.ru или задавать по телефону 207-1003. Храни всех Господь!